Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! З вами Ірина Дідушко, і ми розпочинаємо передачу «У ваших намірах». З нами у студії сьогодні директор Інституту релігійних наук імені Святого Томи Аквінського, отець Войчих Суровка. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава вовіки!
Отже, дорогі слухачі, сьогодні пропоную обговорити тему ролі богослов'я та богословської освіти у формуванні християнина. Нагадую номери телефонів нашої студії. Код Києва 044. Номер телефону 577-5645, 098-650-1860, 093-323-73-18. Запрошую всіх приєднуватися до нашої розмови і ставити ваші запитання. Отож, на перший погляд, тема видається далекою для пересічного християнина і далекою в сенсі щоденної необхідності або щоденної практики зрозуміння. Але чи це є так насправді? Тому що слід констатувати навіть той факт, що в Україні є вищі навчальні заклади, які мають напрям підготовки спеціалістів богослов'я. І все ж таки, от богослов'я, чи це є справою окремої категорії осіб? Чи ми можемо, чи може богослов'я бути застосовано кожним християнином у щоденному житті? Сьогодні постараємося дати відповідь на ці запитання. Отже, починаю розпитувати вас. Найперше хотіла запитати, ми говоримо про богословського світу, про роль богослов'я, могли би ви нам сказати, а що слід розуміти під богослов'ям?
Ну, якщо сходити із названня богослов'я или на латинському язикі теологія, звісно, видим, що в корні цього слова знаходяться два слова «теос» на греческому, це Бог, и «логос» — это на греческом слово, что в славянских языках перевели как «богословие». И это слово о Боге и тоже одновременно слова самого Бога, потому что мы знаем, что Бог, Бог христиан, Бог иудеев, Он рассказал о себе, Он открыл себя самого. И мы это называем откровением. Да? Бог открывает свои тайны. Это называется откровение, ревеляцию на латинском языке. И богословие именно занимается этим. Да? Занимается тем, что Бог сказал о себе. Поэтому вначале, конечно, главным источником богословия была Библия. И, конечно, это касается всех христиан. Это не касается только этих нескольких людей, которые, можем сказать, занимаются богословием в высших учебных заведениях. Но если мы хотим каждый день более как-то углубляться в Слово Божие, мы уже можем сказать, что мы занимаемся богословием. Евагрий Понтийский говорил вот примерно так. Если ты молишься, ты богослов. Если ты богослов, ты должен молиться. Молитва является богословствованием в таком самом основном смысле. Это встреча со Словом Божьим, которое в нас живет и над которым мы размышляем. В таком смысле тоже можем сказать, что Мария, Богородица, была богословом, потому что она размышляла над словами, которые сказал и Сын Иисус Христос. И это размышление, интеллектуальное углубление Слова Божьего является началом богословия. И, ну, в принципе, можно так сказать о богословии, да? Ну, начало это Слово Божие, да, над которым мы размышляем, и когда размышляем, мы уже в прямом смысле богословствуем. Но это интеллектуальное только размышление, или там тоже включаем сердце, это уже другое, это очередный этап.
Ваша відповідь, я так думаю, викликала запитання у нашого слухача. Приймаємо Алло. Ваш дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Алло!
Так, ми вас слухаємо, ви в ефірі, можете задати ваше запитання.
Слухайте, я запитання маю до вас просьбу. Я лежала в перебух, і у вас на в ефірі був доктор, і говорили в пролежні. Бо я вже два роки лежу, маю тільняші пролежні.
Пані, вас дуже погано чутно.
Да?
Дуже погано чутно, будь ласка, перетелефонуйте, тому що поганий зв'язок. Отже, ви торкнули таку сторону цього запитання в своїй відповіді, що кожен з нас є богослов, коли ми роздумуємо і тлумачимо Слово Боже. Скажіть, будь ласка, чи маємо опиратися на якісь витоки богословської літератури у своїх роздумах, тому що в роздумах можна дійти далеко, роздуми можна взяти так лише одну точку зору і потім, скажімо, переказувати іншим, так як я розумію, інтерпретую. І чи все-таки для мене достатньо того, що я буду роздумувати над Словом Божим і не читати богословської літератури?
Я би сказав так, що вначале, мені кажеться, что надо как-то спокойно относиться к Слову Божьему и Библии и не торопиться, да? Потому что часто мы хотим найти ответы на все наши вопросы сразу, когда мы только открыли Библию. А один из таких принципов духовной жизни говорит нам о том, что Библия толкуется самой Библией. Да, если какой-то отрывок непонятный в Библии, если мы подождем и будем читать завтра, послезавтра, всю неделю, тогда Библия откроет нам все свои тайны. Она сама объясняет эти моменты, которые, может быть, вначале кажутся нам недоступными. Да? Поэтому нужно время. И Библия толкуется самой Библией, потому что встреча с Библией – это не только встреча с книгой, с текстом, это тоже мы даем возможность действовать самому Духу Святому, который в тот момент тоже как к нам обращается, вдохновляет нас на то, чтобы мы понимали то, о чем говорит нам Бог в Библии. Вот этот первый момент такой. Второй момент, конечно, мы можем прочитать толкование отцов церкви. Если посмотреть на труды отцов церкви, там более-менее, скажем так, половина, может быть, даже больше, всех трудов отцов церкви – это толкование Библии. Всегда отцы церкви начинали с толкования Библии. В средних веках это тоже еще сохранилось, да, комментарий к книгам Библии, начиная с Ветхого Завета и к Новому Завету. И этих комментариев к Библии, к Ветхому Завету, Новому Завету довольно много. И поэтому, если кто-то хочет более еще глубоко войти в размышления над Словом Божьим, конечно, может обратиться к этим толкованиям отцов церкви. Есть такое отличное издание, где в одном, например, в одной книге мы находим комментарии отцов церкви к одной книге Библии. Например, там книга «Бытия», я сейчас не помню, кто издал это на русском языке, мне кажется, в Москве издали. Это много томов. В каждой книге Библии есть комментарий отцов церкви. Да? Одна строчка из Библии и то, что говорили отцы церкви, как они толковали этот отрывок. Очень удобно, потому что можно взять один отрывок из Библии, который, например, церковь дает нам на сегодня, читая, да, мы читаем в церкви, слушаем эти слова из Библии, можем посмотреть, какие были комментарии отцов церкви, и не надо иметь всех книг отцов церкви дома, просто надо одну книгу иметь, где все их комментарии находятся, книги Бытия, например. И потом еще, конечно, недостаточно только размышлять над Словом Божьим, но мы размышляем над Словом Божьим вместе с Церковью. И поэтому дополнительно, конечно, хорошо, если будем не только размышлять над Словом Божьим, но еще что-то другое читать. Я бы предлагал к чтению, конечно, катехизис католической церкви, как дополнение к чтению Библии.
Отже, скажіть, будь ласка, тобто виходить, що богословська наука, вона виникла внаслідок того, що почали тлумачити Біблію і назбиралися певні напрацювання отців церкви, богословів, і вже потім виникла богословська наука в зв'язку з необхідністю тлумачення Біблії.
Ну, я би так сказав, богословська наука, да? Или богословие как наука, оно появилось в 13 веке, да? Когда богословие появилось в университете, и надо было оправдать, да? Является ли богословием такой же наукой, как другие науки, или нет. И в тот момент только стали задавать вопрос о том, является ли богословие наукой или нет. Раньше вообще-то никто не задавал такого вопроса, эта проблема не возникала, потому что это никому не нужно было отвечать на вопрос, является богословие наукой или нет. Но церковь всегда занималась, можем так сказать, интеллектуальным углублением Божьего откровения. И этим является богословие. Ну, интеллектуально мы размышляем над откровением, значит, в первой очереди над Словом Божьим. И это был и комментарий к Библии, и тоже подготовка катехуменов. Значит, тех кандидатов, которые хотели принять крещение, надо было им объяснить, какая наша вера. Ну, поэтому все объясняли символ веры, во что мы верим, да? Это второй, можем сказать, источник. И еще есть третий источник – это борьба с ересью. Потому что сразу возникали тоже неправильные высказывания о Боге, и в этой борьбе тоже определялась наша вера. И это тоже, можем так сказать, третий источник формирования богословия. Комментарий к Библии, можем так сказать, катехизис, объяснение веры новым кандидатам, которые приходили в церковь, и борьба с ересью.
Отже, наскільки я знаю і наскільки я так розумію, що богословськими питаннями в Ватикані займається конгрегація доктрини віри.
Так.
Скажіть, будь ласка, а чи займається такими питаннями у кожній країні хтось окремо, чи те, що видає конгрегація доктрини віри, ми приймаємо?
Ну, да. Значить, то ж документи, які здають конгрегація віроучення, они там есть на разном уровне. И, конечно, они обязывают всех верующих. Да? Потому что конгрегация, она работает от имени Папы. Папа не может все самостоятельно рассматривать, и от имени Папы есть разные конгрегации. То, что касается веры, вероучения, богословия, на эти вопросы отвечает эта конгрегация, но не только она. Есть уже другие конгрегации, которые тоже занимаются разными вопросами, связанными с богословием. И в каждой епархии существует комиссия по вероучению, которая отвечает на наши там, местные вопросы, проблемы, которые возникают у нас.
Так, скажіть, будь ласка, чи беруться до уваги питання культури або історії, коли такі питання богословські розглядаються, які виникають в актуальні,
Я не являюсь членом этой комиссии. Надо спрашивать моих собратьев, отца Петра Балаха, отца Петра Октабу, которые являются членами этой комиссии. Ну, конечно, рассматривается прежде всего вопрос сохранения чистоты веры. Вот это то, чем занимается конгрегация вероучения. Это не богословская комиссия, тоже есть папская богословская комиссия, да? Но конгрегация вероучения, она прежде всего занимается сохранением, да? Это депозитум фидеи, да? Сохранением вероучения церкви. Ну, то, что раньше я назвал, можно так сказать, борьбой с ересью.
Таке ще питання. А хто є такі богослови? Це фахівці спеціально, які навчаються, чи це є священники? Кого слід розуміти під... Хто є богословами?
Ну, є різне определення. Я сказав одне определення Євагрія Понтійського, да? Тот, кто молится, тот богослов. Сейчас, конечно, с момента, когда богословие вошло в университет, мы богословами называем тех, которые получили богословское образование. Да? В богословской школе, в академии, в университете, на факультете богословия. Они получили это богословское образование, и мы их называем богословами. Ну, конечно, это не все, которые на самом деле являются богословами. Да? Ну, возьмем пример из истории церкви. Екатерина Сенская, она не является только богословом, она является доктором богословия. Да? Есть такой почетный титул в церкви. Папа может некоторым дать этот титул доктора богословия за особые заслуги в развитии богословия. И Екатерина Сенская, хотя она была, ну, говорят, историки говорят, неграмотная, но она имела очень глубокий мистический опыт, и своему секретарю, доминиканцу Раймонду Скапуи, она все это пересказывала, он это записывал. Да? Но здесь главное особый опыт, а не только образование. Да? Надо сохранить и то, и другое. И в 20 веке папы, они указали нам именно на это направление богословия. Да? Если мы посмотрим на 19 век, конечно, богословы – это прежде всего ученые, да, которые работают на богословских факультетах. Но Павел VI дал этот титул доктора церкви двум женщинам. Это была Екатерина Сенская и Тереза Авильская. Да. Те, которые не получили богословского образования в таком строгом смысле, они не учились.
Тереска, да. Слизье, она не...
Это потом уже.
Потом
это уже Иоанн Павел II. Угу. Началось с Павла VI, с папы Павла VI. Тереза Слизье, не помню, это был который год. Но это было в 90-х.
Ну, уже тогда, недалеко.
Да. При Иоанне Павле II.
Отже, скажіть, будь ласка, ще таке питання. Ми говоримо про те, що є науковці, але також ви випадки розказали, хто є такими богословами. Наступне питання. Якими питаннями займаються богослові? Або переформулюю, які назвіть, наприклад, богословські питання. Які це можуть бути? От, я знаю, що ви не є членом конгрегації доктрини віри, але, можливо, вам знайомо.
Ну, какими питаннями займається богослов? Конгрегація або богослови?
Богослови.
Богослови займаються Богом. Да? Вот это главная тема богословия. Отец Павел Крупа, который приехал на открытие учебного года, академического года в институте, он читал нам лекцию о том, что можно Бога любить разумом. Но потом на нашей встрече доминиканцев он тоже говорил о сумме богословия Фомы Аквинского. И говорил, что главной темой большого труда Фомы Аквинского является Бог. Богословие занимается прежде всего Богом. Если занимается человеком, например, как богословская антропология, она занимается человеком как Божьим творением. Значит, всегда главной темой богословия является сам Бог. И мне кажется, что в 20 веке иногда просто подменяли, да, вот эту тему другими разными темами, которые на самом деле можно рассматривать тоже и в философии, в социологии. Но Богом занимается только богословие. Человеком занимается и богословие, и философия, и социология, и психология. Но Богом занимается как темой этой науки, занимается только богословие. И это главная тема богословия.
Я, дозвольте, уточню, то богословие є більш знаннями, наукою чи досвідом?
И то, и другое.
И то, и інше.
И то, и другое, потому что это знание, да, которое мы получаем о этом, так скажем, предмете нашей науки, оно может по-разному к нам доходит. Да? Тоже возьмем, ну, гуманитарные науки, они прежде всего занимаются, ну, книгами, да? Архивами. Да? Это там вот это рассматривается. Да? История является предметом, да? Литература. Да? Но другие науки, естественные науки, они тоже проводят разные эксперименты. Да? Вот так это по-русски говорится, да? Нет.
Так, да? Эксперимент. Так.
Но там тоже есть какой-то опыт. Да? И так, ну, так называемый, скажем, предмет богословия, мы знание о нем можем получить откуда? С нашего опыта, встречи с ним, да? Так как Екатерина Сенская, это личная встреча с Богом, и Бог открывает свои тайны. Либо можем это узнать из других источников, из опыта других людей. Можем непосредственно в нашем мистическом опыте, либо можем через посредством других источников. И Библия — это опыт церкви первых апостолов, которые потом нам пересказали то, кем для них был Иисус Христос. Если откроем первое послание Иоанна Богослова, там все рассказано. Мы вам говорим о том, что мы видели, что мы рассматривали, к чему мы прикасались. Жизнь явилась. Именно это их опыт, который они нам пересказали. И можем иметь свой личный опыт, и это важно для богословия, я об этом говорил Евагрий Понтийский. Надо молиться, значит, должен быть какой-то мой личный опыт встречи с Богом. И тоже потом рассматриваем опыт других людей, значит, откровение, которое приходило постоянно в церкви, в истории, да? Начиная с Авраама до наших дней.
Так цікаво, моє щоденне життя або щоденне життя одного слухача може бути предметом богословського дослідження чи експерименту. Ну, по суті, так, якщо...
Не до кінця зрозумів, як...
Ті питання, наприклад, те життя, ті питання, які виникають переді мною, наприклад, так, в житті моєму повсякденному, як на які я шукаю відповідь, на ці ж питання можуть шукати відповіді богослови, по суті.
Ну, я би так сказав, богослов іщет ответы на вопросы, которые касаются Бога.
Бога.
А не моей жизни. Потому что ответы, которые касаются моей жизни, могут найти тоже другие ученые. Да? Но богослов ищет только те ответы, которые касаются на проблемы, связанные с моей повседневной жизнью, в которых я задаю вопрос о Боге. Это главное, да? Моя повседневная жизнь по отношению к Богу. Потому что моя повседневная жизнь — это еще много других моментов, которые могут не являться богословскими. Да? Но если там появляется тема Бога, тогда это уже богословский вопрос.
Отже, Інститут релігійних наук, директором якого ви є, займається підготовкою богословів також. Розкажіть декілька слів про інститут.
Ну, я бы так сказал, что мы даем возможность познакомиться с богословием. Я бы не сказал бы, что мы готовим богословов, да? Но даем возможность каждому, кто способен учиться, познакомиться с богословием. Это еще не означает, что человек станет богословом, да? Сразу, да, потому что я говорю, есть разные факторы, да. Есть те, например, в нашем институте тоже учатся неверующие люди, да, или которые находятся в поиске веры, да. И, ну, ссылаясь на то, что я говорил только несколько минут назад, для меня это еще не богословы, да, потому что должен быть этот личный опыт встречи с Богом. Тогда, ну, начинается моя жизнь как богослова. А до этого я могу как-то внешне узнать только об этой науке. Что другие говорят? Есть такой разговор Иисуса с учениками, когда он их спрашивает, за кого почитают меня люди? Ну, этим Ну, есть разные ответы, да? Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью или за одного, еще одного из пророков. Да? Это знание, знание других людей, что другие говорят о Иисусе. А потом Иисус спрашивает, а вы за кого почитаете меня? Ну, из этого момента начинается богословие, призвание к богословию, да? А до этого это было просто знание, внешнее знание о Боге. Так как я могу прочитать о Будде, о Платоне, о Аристотеле, о Иисусе, да, есть какая-то история. Я могу внешне только наблюдать это, рассматривать как внешний предмет науки. Да? А потом, чтобы стать богословом, должно быть, ну, мы должны дать ответ на тот вопрос Иисуса, а ты за кого почитаешь меня? И от этого зависит, буду я богословом или просто буду рассматривать жизнь Иисуса как любую другую жизнь, да? Но мы даем возможность познакомиться с католическим богословием. Это не означает, что все из наших студентов станут богословами, но какое-то количество, ну, какое-то знание у них будет. Да, это первое направление, стационарное обучение, и мы там принимаем на это обучение всех, независимо от вероисповедания. Есть тоже люди, которые в поиске веры, есть люди совсем неверующие, есть православные, римокатолики, греко-католики, разные люди, да? И потом при институте существует еще центр катехизации, в который мы принимаем только уже католиков, потому что это центр для тех, которые помогают в приходах, по приходам. И там можно получить образование в двух направлениях – катехетическое и консультантов семейной жизни. Это уже сугубо для тех, которые есть уже в церкви, которые хотят не только познать богословие для себя самого, но тоже другим помогать в их формации.
Отже, скажіть або назвіть декілька предметів, які є от в інституті, які вивчають студенти і які допомагають їм формувати цю богословську думку.
Ну, починаємо з філософії. Всі студенти повинні пройти через філософію, яка дає нам навики мислення, а потім вже переходимо до богослов'я. І є, можемо так сказати, дві головні теми. Или предметы. Это Библия, библеистика и догматика. Библеистика – это комментарий к Библии, то, что я говорил в начале церкви, то, что отцы церкви делали, толкование Библии. Догматика – это наука, которая связана с символом веры. Мы просто объясняем, во что мы верим. Итак, Библия. Библия – это введение в Библию, введение в Новый Завет, и потом комментарий к всем книгам Ветхого и Нового Завета. Догматика – это введение в догматику, в богословие вообще, потом комментарий к символу веры, и потом уже отдельные части догматики – это христология, мариология, о Боге в Троице, о Боге Сотворителю. И так далее, и так
далее. Це догмати, так?
Это, да, эти догмати, которые мы изучаем.
Чи вивчаєте історію, історичні предмети, чи історичні предмети?
Да, есть исторические предметы, но их уже не так много. Есть история церкви, ну, можем тоже патристику включить, как исторический тоже, исторический предмет.
І таке ще запитання. Отже, скажіть, будь ласка, чим може відрізнятися освіта за напрямком богослов'я у вищому навчальному закладі від семінарської освіти?
В семінарі є все те, що у нас, і ще, крім того, є те, то, що потрібно священникам в його пасторському служенні. Да, потому что все те же самые богословские предметы должны быть в любом образовании богословском, которое мы получаем, Но священники получают еще дополнительное, то, что связано с их пастырским служением. Это будет катехетика, больше литургики, которые они служат, да? Особенно в восточных обрядах, там еще более внимания уделяется литургике. Потом хомилетика, как говорит проповедь, да, о пастырском служении занятия. Да. Вот это еще дополнительно. То, ну, этот базис, да, основа богословская, она такая же, как и в любом другом учебном заведении богословском.
Отче, ще запитання стосовно духовної зрілості. Чи можна стверджувати те, що заняття богослов'ям або самостійно, або за допомогою вибору навчальних закладів, чи, можливо, навіть от слухаючи Радіо Марія щоденно, опиратися на богослов'я у своєму духовному зростанні. Можливо, ще так переформулюю. Ну, часто говорять про духовну зрілість людини і як свою духовну зрілість розвивати на основі богослов'я? Чи потрібно всі предмети почати вивчати? Або, можливо, почати з читання літератури?
А як ви розумієте духовну зрілість?
Я думаю, що це основна відповідь.
Що це означає?
Я би тлумачила це так, як ви сказали, відповідь на запитання. Да? Ким ви мене сприймаєте? Хто є для вас. І, можливо, почати з цього запитання, так, якщо ви сказали, що це можна потім казати, я є богослов, чи для мене це просто інформація, і потім, може, читаючи літературу богословську, розвиватися далі.
Знаете, как директор института, я, наверное, было бы хорошо, если я бы сказал, что да, надо, ну, все должны поступать в институт, да, и все должны заниматься богословием, но мне кажется, это не так. Потому что для меня духовная зрелость, так как, ну, я смотрю на Иисуса, смотрю, читаю Новый Завет, духовная зрелость заключается в любви. Нет больше любви, как отдать жизнь за друзей своих. Да? Это пример христианской зрелости. Нужно ли для этого богословие? Мне кажется, нет.
Так,
можно, как Екатерина Сенская, обойтись. Да? И она не ходила в школу, не ходила в университет и в институт богословский. Но это духовная зрелость у ней была. Да? И мне кажется, духовная зрелость это любовь, которая умеет жертвовать тоже. И так можно узнать зрелого христианина, да, тот, который готов отдать жизнь за братьев своих и за тоже за врагов своих. Конечно, есть люди, которым это нужно, потому что они задают вопросы. И им больше нужно изучать богословие. Но мне кажется, богословие, а мы все встречаемся с богословием, но не все поступаем в институт. Каждый из нас в таком наиболее простом смысле встречается с богословием во время проповеди, во время катехизации. Это тоже богословие. И некоторым достаточно вот проповедь, достаточно воскресная школа, некоторые размышляют над Словом Божьим, а некоторые просто живут по-христиански. Достаточно им было один раз прочитать то, что говорит Иисус, и все, они живут по этому примеру. Да? И иногда я бы тоже так хотел, да? Чтобы все это было таким простым, да? Что, но Иисус не занимался богословием так, в таком смысле, как мы сейчас это понимаем, да? Не приглашал всех в институт, да, он учил своих учеников, но это очень была простая проповедь, притчи, а прежде всего он учил своим примером, и мне кажется, это является проверкой хорошего богословия, чтобы это не было только такие вот начитанное, да, но чтобы это было проверенное в жизни, и зрелость, она мерится любовью.
Отже, я вам дуже дякую за передачу, за цікаву розмову. Дорогі слухачі, дякую вам. Нагадую, що з вами сьогодні у прямому ефірі розмовляли на тему ролі богослов'я у формуванні християнина. Я ведуча програми «У ваших намірах» Ірина Дідушко і отець Войчих Суровка. Дуже вам дякую, отче.
Спокійної ночі.
На добраніч, наші дорогі слухачі. З Богом.